Вотчманни. Служение Слова Божьего. Глава 2. Содержание и передача Слова Божьего. Способ провозглашения Божьего Слова полностью превосходит мысль человека. По мнению человека, Бог мог бы избрать один из двух различных способов, если Он хочет, чтобы человек узнал Его Слово. Во-первых, Бог мог бы изобрести гигантский магнитофон, создать его и повесить во Вселенной, чтобы провозглашать свое слово. Если людям по силам изобрести магнитофон, то насколько проще Богу создать такой инструмент, чтобы слово за словом объявлять то, что Он намеревается сказать. Каждый раз Он мог бы дословно передавать Слово Божье. И через несколько дней это может повториться. Если бы это было средством распространения слова, то не было бы никакой возможности ошибиться, и люди могли бы точно слышать чистое слово Божье. Но Бог решил этого не делать. Или, во-вторых, Он мог бы повелеть ангелам провозглашать Его слово. Библия действительно описывает некоторые случаи, когда ангелы передавали слово Божье. Но они очень редки и используются только в качестве исключительной или чрезвычайной меры. Это не есть обычный способ Божьего говорения. Тем не менее, если бы Богу было угодно распространять свое слово через ангелов, то Он мог бы просто составить множество статей, похожих на 10 заповедей, и приказать своим ангелам передать их людям для изучения. Не было бы задействовано никакого личного опыта и никакая человеческая ошибка была бы невозможна. Мы могли бы подумать, что это устранило бы многие богословские проблемы, споры и ереси. Как было бы просто, если бы Слово Божье было сведено к форме закона из 500 или 600 статей. Услышав или прочитав все эти пункты, люди познали бы Слово Божье в целом. Возможно, многие считают, что Библию было бы легче понять, если бы она состояла из 1186 статей вместо такого количества глав. Это было бы похоже на справочник по христианству. Беглый взгляд дал бы общее представление о христианской вере. Но Бог этого не сделал. Мы понимаем, что если бы Бог использовал механизм, подобный самописцу, для передачи своего слова, то вероятность ошибки была бы невелика, и слово могло бы провозглашаться непрерывно. Слово Божье не было бы таким скудным, и люди не могли бы сказать, что его видения редки. Его слово всегда было бы на земле. В то же время, однако, был бы и основной недостаток. В таком слове, как это, не было бы человеческого личностного элемента. Только Бог был бы способен понять свое слово. Поскольку между Богом и людьми не существовало бы никаких отношений и не было бы предусмотрено место для беседы двух сторон, как бы человек смог воспринять то, что говорит Бог? Это слово прозвучало бы для нас подобно раскату грома, расшифровать который человеку не под силу. На самом деле Бог не принимает такой манеры говорить. Бог также не систематизирует свое слово во множество доктрин или статей и не передает их через своих ангелов. Да, Слово Божье действительно включает в себя доктрины, это совершенно верно. Но это нечто большее, чем просто данное для умственного понимания. И все же сегодня люди с удовольствием выбирают доктринальную часть Слова Божьего, считая ее лучшей. Многих неверующих раздражает «вы» или «мы», или «они» в Библии. Но как же их привлекают 10 заповедей? Люди всегда ожидают, что Бог сведет свои слова во множество статей, которые включают в себя слова ангелов, а также изречения Бога. Громоподобные и молниеносные слова, но лишенные какого-либо человеческого привкуса. Однако мы должны признать, что одной из характерных черт Слова Божьего является тот факт, что в нем присутствует человеческий, личностный элемент. Какая книга является более личной, чем Слово Божье? Сколько раз Павел использует местоимение «я» в своих письмах? В обычных письмах мы считаем, что слишком много случаев употребления местоимения «я». Это невежливо и грубо. Но мы находим, что Библия полна этого личного аспекта. Бог избирает людей в качестве своих служителей для того, чтобы его слово имело человеческий привкус. Это очень просто. Содержание слова. Давайте объясним, что мы подразумеваем под человеческим фактором. Рассматривая содержание Библии, мы обнаруживаем, что в ней множество человеческого элемента. Уберите это, и от Библии мало что останется. Настолько велик по важности человеческий элемент в Слове Божьем. Например, в послании к Галатам говорится об обетовании Божьем, но иллюстрирует это история Авраама. Уберите Авраама, и обетование Божье превратится в абстракцию. Господь Иисус – Агнец Божий, который искупает мир. Но в Ветхом Завете люди приносили в жертву тельцов и овнов, начиная с первого приношения Авеля и заканчивая многочисленными приношениями в книге Левит. Эти прообразы показывают нам, как Господь Иисус, как Агнец Божий, совершает умилостивление за грехи наши. Или опять же, мы видим в Ветхом Завете человека по имени Давид. Как он одержал победу в битве, как он повиновался Богу и стал человеком по сердцу Божьему. И как он в изобилии заготовил материалы из золота, серебра и драгоценных камней для Соломона, чтобы построить храм. Мы видим Давида, и мы видим Соломона. Эти примеры просвещают нас относительно того, как Господь Иисус сражается до победы и как он вознесен на небеса, чтобы быть коронованным царем. Уберите летописи Давида и Соломона, и мы едва сможем увидеть Господа Иисуса. Он больше Давида и больше Соломона. Но было нужно, чтобы ему предшествовали и Давид, и Соломон, иначе люди не смогут понять его. Кроме того, в священных писаниях подробно описано, как Моисей вывел израильтян из Египта и провел через пустыню, как Иисус Навин привел их в землю ханаанскую, и как они победили 31 царя Ханаана. Удалите эти записи, и от книг Исхода, чисел и Иисуса Навина мало что останется. Без книги Иисуса Навина было бы трудно понять послание к Ефесянам. Все это указывает нам на важность человеческого элемента в Слове Божьем. Отличительной чертой Слова Божьего является то, что оно включает в себя множество человеческих элементов. Его слово не произносится абстрактно. Оно вместо этого произносится через человека. Это проявляется во многих делах людей. Следовательно, оно просто легко слушается и легко понимается. Всякий раз, когда Бог говорит, люди способны слышать, ибо Слово Божье не только изрекается Богом, но и доступно людям. Это одновременно сверхъестественное и естественное, и божественное, и человеческое. Через жизни разных людей мы можем увидеть слова Бога и понять слова, которые Он говорит. В книге Деяний мы находим очень мало проповедей. Ее повествование в первую очередь касается дел, которые апостолы совершали под водительством Духа Святого. Мы видим, каким был Петр, и это Слово Божье. Мы также видим, что делал Павел, и это снова Слово Божье. Мы видим начало церкви в Иерусалиме, в Самаре, также в Антиохии. Это не только история, но и Слово Божье. Люди воплощают Слово Божье в истории. Они также говорят Слово Божье в истории. В истории Дух Святой открывает Слово Божье через жизни людей. Слово Божье полно человеческих элементов. Такова особенность Библии. Библия – это не сборник религиозных статей. Это люди, исполняющие Слово Божье и живущие в соответствии с ним. Руководящий принцип Библии – это слово, становящееся плотью. Для тех, кто не знает значения воплощения, чрезвычайно трудно понять, что такое Слово Божье. Слово Божье не является ни абстрактным, ни духовным до такой степени, чтобы оно устраняло всякий человеческий вкус. Оно не настолько возвышено, чтобы быть за пределами человеческого зрения или осязания. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога», так начинается Евангелие от Иоанна. Но далее оно добавляет, что Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Это Слово Божье. Слово обитает среди людей. Основной принцип, который управляет служением Слова, это принцип того, что Слово становится плотью. Следовательно, хотя оно небесное, но тем не менее оно находится не на небесах, а на земле. Несмотря на то, что Слово является однозначно небесным, оно определенно проявляется через людей. Оно небесное, но все же его могут увидеть и потрогать люди. Это свидетельство апостола в первом послании Иоанна, где он заявляет, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами и что осязали наши руки о слове жизни. Приведу другой пример. Когда-то мы не знали, что такое святость. Но сегодня святость больше не является абстракцией, ибо в жизни Господа Иисуса мы увидели святость, как она живет и ходит среди людей. Видя Господа Иисуса, мы познаем, что такое святость. Святость, так сказать, стала плотью. Точно так же мы не знали терпения, но в Господе Иисусе мы увидели терпение. Бог есть любовь. Но мы не знали о том, как Он любит. Теперь мы увидели эту любовь в Иисусе из Назарета. Мы неправильно понимали духовность, думая, что духовный человек не может ни улыбаться, ни плакать, и должен быть полностью лишен каких-то чувств. Но теперь в лице Иисуса из Назарета мы понимаем, что такое духовность фактически. Мы не знаем святости Бога, но мы можем постичь святость Господа Иисуса. Так же обстоит дело с Божьей любовью, терпением, славой или духовной природой. Все должно быть понято в Господе Иисусе. В этом смысл слова, ставшего плотью. Святость, любовь, терпение, слава или духовность – все это должно стать плотью. Когда мы прикасаемся к этой плоти, мы прикасаемся к Богу. Любовь Иисуса – это Божья любовь. Слава Иисуса – это Божья слава и так далее. Если что-то есть просто в Боге, мы не в состоянии этого постичь. Но мы узнаем это, когда видим Господа Иисуса. Следовательно, слово, становящееся плотью, является основным принципом. Он управляет всеми отношениями Бога с людьми и регулирует общение между ними. Хотя в Ветхом Завете слово еще не стало плотью, Бог продвигался в этом направлении. Сегодня воплощенное слово уже вознеслось на небеса. Но тем не менее Бог все еще действует в соответствии с этим принципом. Бог в этот настоящий момент – это не абстрактный Бог, тот, кто неосязаем и кто себя скрывает. Все не так. Он стал плотью, Он пришел. С какой же радостью мы возвещаем миру, что Бог уже пришел? В Ветхом Завете кажется, что Бог еще не пришел, ибо Он сделал тьму своим укрытием, своим шатром вокруг себя, Псалом 18, 11 стих. Однако в наши дни Бог пребывает во свете. Он открывает себя в этом свете, чтобы мы могли его увидеть. Когда Он скрывался во тьме, никто не мог видеть его. Но в эти последние дни Он виден во свете. Бог вышел вперед. Он пришел в лице своего Сына Иисуса Христа. Передача слова. Поскольку Слово Божье полно человеческого элемента, его передача должна осуществляться человеческими существами. Бог не использует магнитофон, гром, молнию или ангелов для провозглашения своего слова. Скорее, Он использует человека для его распространения и не как машину, а как неотъемлемую часть слова. Он не просит людей просто передать голос, который Он дает, ибо Его слово должно проходить через дух, мысль, чувство и понимание человека, пока оно не станет словом этого человека. Только тогда оно может быть доставлено. Это называется служением слова. Получение одной рукой и раздача другой не считается служением слова. Если бы это было так, то это было бы похоже на звуковую машину. Нет, Бог не хочет, чтобы мы механически провозглашали Его Слово. Он вкладывает в нас Свое Слово, чтобы мы могли размышлять о Нем, чувствовать вслед за Ним, огорчаться им или радоваться Ему, прежде чем слово будет высвобождено нами. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей» – Иоанна 7:37. Если я испытываю жажду, я могу прийти к Господу Иисусу и напиться. Но его провозглашение продолжается словами: «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Когда я испытываю жажду, я могу прийти к Господу Иисусу и пить из Него. Но если я встречаю других нуждающихся, то разве я просто наливаю им полную чашу? Нет. Господь указывает, что тот, кто пьет из Него, найдет воду в самой глубокой части своего существа, и что из его глубин потечет вода живая. Это и составляет служение Слова. Слово Божье сначала входит в человека, а затем из его глубин перетекает к другим. Такое течение становится служением Слова. Это не зависит ни от того, сколько стихов из священных писаний мы можем прочитать другим, ни от того, сколько проповедей мы можем произнести. Скорее, это течение живой воды глубоко внутри нас. Такой процесс требует дорогой цены. Иногда живая вода перестает вытекать после того, как она втекла внутрь. В другие моменты она перестает быть живой после того, как вошла внутрь. А еще в другие времена это может проявиться со многими нечистыми вещами сердца. При всех этих обстоятельствах служение слова блокировано. Таким образом, служение слова – это не просто произнесение проповеди, которую мы заучиваем наизусть. Мы должны позволить слову прийти к нам, сверлить и шлифовать нас, пока оно не изольется наружу, да, с нашими личными элементами в нем, но все же ни в малейшей степени не испорченное. Господь желает использовать нас как канал живой воды. Сама глубина нашего существа – это канал. Чтобы живая вода свободно текла из нас, мы должны быть правы перед Богом. В противном случае мы будем препятствовать Его Слову. Истинная проповедь никогда не требует ума или красноречия. Это зависит от того, совершенствуем мы или искажаем Слово Божье, когда оно проходит через нас и смешивается с нашим личным составом. Великая проблема заключается в том, что многие живые воды перестают быть живыми после того, как они протекают через людей. Поэтому крайне необходима дисциплина Духа Святого в нашей жизни. Если кто-то не видит необходимости того, чтобы Бог имел с ним дело, не видит, как его привычки, темперамент и жизнь нуждаются в обрезании и очищении, тот полностью бесполезен для Слова Божьего. Как это было бы далеко от истины, если бы вы приняли красноречие и сообразительность за необходимые условия служителя Слова. Слово Божье приходит к вам. Вы удовлетворены, когда оно проходит через вас, но в то же время вы испытываетесь, затачиваетесь, шлифуетесь и имеете дело со Словом. Вы претерпеваете много страданий, платите высокую цену, пока постепенно не начнете ясно понимать это Слово. Таким образом, Слово Божье умножается в вас. Слово за словом и строка за строкой вяжутся и вплетаются в вас. Приходит время для его доставки. Это проявляется не только словами, но и духом. Вода остается чистой, будучи полностью от Бога. Ваши слова не уменьшают, а скорее увеличивают совершенство слова. Вы не уменьшаете, а наоборот, увеличиваете его святость. Вы как личность вышли наружу. То же самое произошло и с живой водой. Вы говорите, но Бог тоже говорит. Таким образом, это и есть служение слова. В служении слова, кажется, текут два потока вместо одного, и они текут вместе. Это следствие действия Духа Святого внутри нас, а также того, что Он дисциплинирует нас через устройство нашего окружения. Мы становимся каналами живой воды только после того, как Духу Святому удается сломить и перемолоть нас. Наш внешний человек нуждается в этом сокрушении со стороны Бога. Это требует решительных и тщательных действий, после чего наш дух может начать дышать свободно. Святой Дух как бы освобождается внутри нас, и Слово Божье может начать исходить от нас. Следовательно, Слово Божье и мы сами подобны двум потокам, сливающимся и текущим вместе. Никогда не забывайте, что такое служение Слова. Это излияние Духа Божьего как в человеке, так и в Слове. Одна его часть состоит из Слова Божьего, а другая – из служения человека. Слово Божье приходит к человеку, который добавляет в своем служении, и тогда они оба текут вместе. Божье Слово не передается, если это просто Слово без человеческого служения. Некоторые могут подумать, что они могли бы проповедовать Слово, если бы им удалось научиться хорошо и красиво говорить. Мы бы ответили, что это не так просто. Служение Слова – это конвергентный, а не единый поток. Это не Божий путь – течь поодиночке, потому что это противоречило бы основному принципу служения Слова. Без человека Божье Слово не может быть высвобождено. Бог нуждается в человеке. Однако из-за нашего особого темперамента, черствости сердца, нечистоты разума или мятежного нрава, разве мы не правы, говоря, что Богу было бы удобнее использовать осла, чем нас? Тем не менее, Бог все еще хочет использовать именно человека. Он решил использовать человеческий элемент как в содержании, так и в передаче своего слова. Он избирает человека для провозглашения своего слова. Отсюда следует, что сегодня, если есть служитель, то может быть и слово. В противном случае не может быть никакого слова. Если Бог сможет найти служителя, Он заговорит. Бог заговорит. В противном случае Он не будет говорить. Мы не можем ожидать, что Бог будет говорить свое слово, не снабдив его полезными служителями. Назначенный Господом путь состоит в том, чтобы доверить его слово служителю, тому, с кем имел дело Дух Святой. Все мы знаем, что Дух Божий пребывает в Слове Божьем, но Он также обитает и в нас. Другими словами, Божий Дух пребывает как в служителе, так и в Слове. Он начинает работать, когда его пребывание в Слове и пребывание в служителе соединяются воедино. Семеро сыновей Скевы пытались изгнать демона именем Иисуса, которого проповедовал Павел. Они не только не смогли изгнать демона, но некоторые из них были даже поражены этим злым духом. Слово было там, но дух не действовал. Одно только слово бесполезно. Должен быть еще и служитель. Когда Дух Божий соединяет служителя и слово воедино, течет живая вода. Все проблемы сегодня ложатся на плечи служителя. Видение не является редким. Слово тоже нередко. Но служителя слова трудно найти на этой земле. Как часто свет Божий исчезает, когда он исходит из наших уст. Некоторые служители могут говорить о Святом Духе, но люди прикасаются к плоти, а не к Святому Духу. Некоторые могут говорить о Божьей святости, но то, к чему прикасается аудитория, это не святость, а некая легковесность Духа. Еще больше людей может говорить о кресте, но где на них знаки креста? Это весьма недисциплинированные люди. Другие могут проповедовать о любви к Господу, но впечатление, производимое на их слушателей, связано не с их любовью, а с их характером. Все это говорит о проблемах, которые возникают у служителей. Если бы все послания на земле сегодня действительно были служением слова, какой богатой была бы церковь? Но, увы, проповедей так много, а слова так мало. В этом трудность современной церкви. Поскольку нет служителя, не может быть и откровения. Многие послания далеки от откровения. Бог не хочет говорить один, но человек непригоден, и в этом суть проблемы. Братья, если Бог не желает говорить в одиночку, и если служитель не в состоянии говорить, то каково должно быть состояние церкви? Все бесплодие, бедность и развращенность, обнаруженные в ней, происходят из-за неадекватности человеческого элемента в Слове Божьем. Бог хотел бы найти тех, кто сломлен и повержен на землю, чтобы позволить Его Слову излиться из них. Мы всегда пытаемся найти Божье Слово, но Бог постоянно ищет тех, кого Он может использовать. Мы ищем Слово Божье, но Бог ищет своих служителей. Если мы не будем наказаны, воспитаны Господом, мы не сможем выполнять Его работу. Давайте не будем думать, что не имеет значения, имеют с нами дело или нет. Давайте не будем воображать, что мы можем донести столько посланий, сколько услышали. Если мы не правы, то Слово Божье блокируется. Святой Дух принимает сторону не только Слова. Он также принимает сторону человека, который сломлен и несет на себе знаки креста. Сломленный, сокрушенный человеческий дух – это пригодный для использования дух. Если Дух Святой не может высвободиться, то это происходит из-за помех со стороны нашего внешнего человека. Наши эмоции, темперамент и воля – все это может помешать Слову. Мы можем говорить хорошо, но на самом деле это может быть просто слово, доктрина или учение, но это не Слово Божье. Слово Божье должно войти в ваше существо, в ваши чувства, понимание, сердце и дух. Оно должно сделать поворот в вас и снова излиться наружу. Тогда слово тесно связано с вами. Оно теснится и выталкивается из вас. Но если в ваших эмоциях, мыслях, понимании, сердце или духе будет какой-либо дефект, вы повредите Слово Божьему. Не только ваше слово будет ущербным, но и вся церковь будет подвергнута негативному влиянию через вас. Вы будете тем, кто разрушил Слово Божье, а также тем, кто разорил Церковь Божью. Мы должны научиться позволять Его Слово беспрепятственно проходить через нас. Если Бог будет милостив к нам, мы увидим свет. Глава 3. Путь и служение апостола Павла. Мы уже видели природу Слова Божьего. То, что она включает в себя человеческое прикосновение многих людей, но тем не менее ни в малейшей степени не испорчено. Слово по-прежнему остается вечным, духовным, божественным, святым и чистым. Мы рассматривали служение Слова как передачу этого Слова, содержащего человеческие элементы. Через людей, то есть через человеческую память, понимание, мысль, сердце и дух. Ранее мы подчеркивали тот факт, что служитель Слова должен находиться в правильном состоянии перед Богом, если Слово должно быть провозглашено. Потому что любое неподобающее состояние служителя автоматически искажает Слово Божье. Теперь давайте сосредоточим наше внимание на апостоле Павле, которого Господь более всего употреблял, согласно летописи Нового Завета, чтобы мы могли узнать, как он использовался в качестве служителя Слова Божия. Первое. «Я закончил путь», — сказал Павел 2 Тимофею 4:7 в русском переводе, «течение совершил». Путь, который закончил Павел, был хорошо спланирован и разложен по полочкам. Бог дает каждому из тех, кого он хочет использовать, определенный путь для бега, тщательно рассчитанный и специально назначенный как в отношении дороги, так и расстояния. Павел получил такую милость от Бога, что смог закончить этот путь незадолго до своего ухода из мира. Он мог сказать: «Я закончил путь».